Но мы никогда не советовали бы иностранцу рисковать одному приближаться к ним на несколько ярдов. Бедный француз. Правдин так и нашел безвременную могилу в утробе одного из этих чудовищ, которых индусы называют Моудела. Следовало бы сказать Ниханг или Кхариял. Когда Ямвлих, Геродот, Плиний или какой-либо другой древний писатель рассказывает нам о священнослужителях, которые заставляли очковых змей выходить из алтаря Изиды, или Таумаатургах, одним взглядом укрощающих самых свирепых животных, то их считают лжецами или невежественными идиотами. Когда современные путешественники рассказывают нам о тех же самых чудесах, совершаемых на Востоке, их считают экзальтированными болтунами или незаслуживающими доверия писателями. Но вопреки материалистическому скептицизму, человек в самом деле обладает такой силой, какую мы видели проявленную в выше приведенных примерах. Когда психология и физиология станут достойными названия науки, европейцы убедятся в существовании в человеке потенциала той таинственной и грозной мощи, которая скрывается в человеческой воле и воображении вне зависимости от того, создает ли он это или нет. И все же, как легко понять, что эта мощь заключается в духе, если мы только будем думать о том великом трюизме в природе, что каждый даже самый незначительный атом в ней движим духом, который един в своей сущности, ибо самая малейшая его частица представляет целое, и что материя есть только конкретная копия абстрактной идеи, в конце концов. В этой связи разрешите нам привести несколько примеров могущественной силы, даже несознательной воли, которая творит согласно соображению или скорее по способности различать изображение в астральном свете. Нам стоит только припомнить очень знакомый феномен стигматов или же родимых пятен, которые являются результатом невольного посредничества материального воображения в состоянии возбуждения. Тот факт, что мать может оказать влияние на внешность еще не родившегося ребенка, был хорошо известен древним. И у состоятельных греков был обычай устанавливать прекрасные статуи около кровати, чтобы у будущей матери всегда были перед глазами совершенные образцы. Хитроумный трюк, к которому прибег европейский патриарх Яков, чтобы рождались полосатые и пятнистые телята, является иллюстрацией этому закону среди животных. И Ориканта рассказывает о четырех пометах щенят, подряд родившихся от здоровых родителей, причем в каждом помете было несколько нормально сформированных щенков, тогда как у остальных не было передних конечностей, и у них были зайчьи губы. Труды Гафрея, Сент-Илера, Бардаха и Элама содержат описание большого количества таких случаев и особенно много их в значительном томе доктора Проспера Лукаса «О наследственности в природе». Элам приводит цитаты из Причарда об одном случае, когда ребенок негритянки и белого был отмечен черным и белым цветом на различных частях тела. Он добавляет с похвальной искренностью: «Это исключение, которое наука в ее нынешнем состоянии не может объяснить». Жаль, что этому примеру более не следует. Среди древних Эмпедокл, Аристотель, Плиний, Гиппократ, Гален, Марк Дамасский и другие дали такие же удивительные описания, как и наши современные писатели. В одном труде, опубликованном в Лондоне в 1659 году, был выдвинут сильный аргумент против материалистов, доказывающих могущество человеческого сознания над тонкими энергиями природы. Автор, доктор Мор, рассматривает утробный плод как пластическую субстанцию, которой мать может придавать красивую или некрасивую форму, или сходство с каким-либо лицом или лицами, и может наложить на него отпечаток какого-либо портрета или изображения, которое было бы вернее назвать астрографом, и которое ярко присутствовало в ее воображении. Такое воздействие с ее стороны может быть вольным или невольным, сознательным или сильным. Так в каждом отдельном случае. Это зависит от ее незнания или знания глубоких тайн природы. Говоря о женщинах вообще, отпечатки на утробный плод могут более считаться результатами случайности, нежели сознательного проектирования. А так как личная атмосфера каждого населена в астральном свете изображениями его или ее непосредственных членов семьи, то чувствительная поверхность утробного плода, которую можно уподобить поверхности фотопленки, вполне вероятно может воспринять изображение близкого или отдаленного по времени предка, которого мать никогда не видела, но который в какой-то критический момент как бы попал в фокус фотокамеры природы, говорит доктор Элам. «Около меня сидит пациентка из далекого континента, где она родилась и получила образование. На стене висит портрет какой-то ее далекой прапрабабушки начала прошлого века. И каждую чертой лица одна в точности напоминает другую. Хотя одна никогда не уезжала из Англии, а другая – американка по рождению и по одному из родителей». Власть воображения над нашим физическим состоянием даже после того, как мы достигаем зрелого возраста, проявляется всячески. В медицине умный врач без колебания признает в нем целительную или болезнетворную мощь, гораздо большую, чем его таблетки и питье. Он называет это «vis medicatrix naturae», и его первое усилие направлено на завоевание доверия пациента настолько, что он может заставить природу искоренить заболевание. Страх часто убивает, а горе имеет такую власть над тонкими флюидами тела, что не только выводит из строя внутренние органы, но даже заставляет поседеть волосы. Фицин упоминает сигнатуры утробных плодов со знаками вишен, различных фруктов, красок с волосами и наростами и признает, что воображение матери может преобразить утробный плод в подобие обезьяны, свиньи или другого животного. Марк Дамаский повествует о девушке, покрытой волосами, и, подобно современной Юлии Пастран, снабженной настоящей бородой. А Гюлайле Парадинусе, ребенке, чьи ногти походили на когти медведя, о Балдуине Ронсее, родившемся с сережками индюка, о Парее с головой наподобие лягушки. Авиценна повествует о цыплятах с головами коршунов. В последнем случае, который служит прекрасным примером власти того же самого воображения у животных, зародыш был отштампован в момент зачатия, когда в воображении курицы рисовался настоящий коршун или воображаемый. Это понял доктор Мор, который приводит этот случай со слов Авиценны и очень уместно указывает, что так как яйцо, о котором идет речь, могло быть высажено на расстоянии сотен миль от снесшей его курицы, то микроскопическая картина коршуна, запечатлявшаяся на зародыше, должна была сама увеличиваться и совершенствоваться вместе с ростом цыпленка, совершенно независимо от каких-либо последующих воздействий со стороны курицы. Корнели Гема рассказывает нам о ребенке, родившемся с кровоточащей раной на лбу, что было результатом угроз его отца матери, направившего обнаженную саблю на ее лоб. Сенерти отметил случай с беременной женщиной, которая, увидев, как мясник большим ножом рассекал надвое свиную голову, родила затем ребенка с лицом, рассеченным по верхней челюсти, небу и верхней губе до носа. В книге Ван Гельмонта «Введение данных» сообщается о многих удивительных случаях. Жена портного в Мехлине стояла в дверях своего дома и видела, как у одного солдата в драке отрубили руку. Это произвело на нее такое сильное впечатление, что она преждевременно родила ребенка только с одной рукой, вместо другой руки кровоточило. В 1602 году жена Марка Девагеллера, антверпского торговца, увидев солдата, только что потерявшего руку, также преждевременно родила дочь с одной только рукой и другую кровоточащую, как и в предыдущем случае.